уже начал было переживать, что ты не придешь. Но ты как раз вовремя. С тобой я, старина Томми, и это по-прежнему шепот Лимба. И как раз-таки из Лимба пришел очевидец тех умопомрачительных событий, с которыми мы сегодня и познакомимся. Ну что ж, настало время услышать историю очередной блуждающей тени, и мы отправляемся.
Уже давным-давно опустошала страну Красная Смерть. Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной. Кровь была ее гербом и печатью. Жуткий багрянец крови. Неожиданное головокружение, мучительная судорога, потом из всех пор начинает сочиться кровь, и приходит смерть. Едва на теле жертвы, и особенно на лице, выступали багровые пятна, и уже тогда никто из ближних не решался оказать поддержку или помощь зачумленному. Болезнь от первых ее симптомов до последних протекала всего лишь за каких-то полчаса. Но принц Проспера, небезызвестный, был по-прежнему весел. Страх не закрался в его храброе сердце, а разум не утратил остроту.
Друзья, почему, если Красная Смерть может бесноваться, не можем бесноваться мы, а?
И вот, когда владения его почти обезлюдили, и почти все население перемерло от чумы, он призвал к себе 1000 своих самых верных и преданных друзей. Среди них были отважные рыцари, прекрасные дамы. И вот как раз вместе с ними он и укрылся в одном из своих укрепленных монастырей, где никто не мог их потревожить. Здание это причудливое и величественное выстроено согласно царственному вкусу самого господина Просперо. Было опоясано крепкой и высокой стеной с железными воротами. И вот, вступив за ограду, придворные вынесли к воротам горные тяжелые молоты и заклепали засовы. Они решили намертво заколотить все входы и выходы, дабы как-нибудь не прокралось к ним безумие, царившее за стенами монастыря. И не поддались они отчаянию. Обитель была снабжена всем необходимым, и придворные могли не бояться заразы. А те, кто остался за стенами, пусть сами о себе позаботятся. Глупо было бы сейчас грустить или предаваться раздумью. Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях.
Гости, прошу вас, прошу вас!
Здесь были фигляры, импровизаторы, танцовщицы и музыканты, красавицы и вино. И все это было здесь. А еще здесь была безопасность. А снаружи? А снаружи царила Красная Смерть. И вот, когда пятый или шестой месяц их жизни в аббатстве был на исходе, а моровая язва свирепствовала со всей яростью, принц Просперо созвал 1000 своих друзей на бал маскара. Великолепней которого еще не видывали. Это была настоящая вакханалия, этот маскарад. Но сначала я опишу вам комнаты, в которых он происходил. Их
было 7 роскошных покоев. В большинстве замков такие покои идут длинной прямой анфиладой. Створчатые двери распахиваются настежь, и ничто не мешает охватить взором всю перспективу. Но замок Проспера, как и следовало ожидать, от его владельца приверженца всего странноватого, был построен совсем по-иному. Комнаты располагались столь причудливым образом, что сразу была видна только одна из них. Через каждые 20-30 ярдов вас ожидал поворот, и за каждым поворотом вы обнаруживали для себя что-то новое. В каждой комнате справа и слева посреди стены находилось высокое узкое окно в готическом стиле, выходившее на крытую галерею, которая повторяла зигзаги анфилады. Окна эти были из цветного стекла, и цвет их гармонировал со всем убранством комнаты. Так, комната в восточном конце галереи была обтянута голубым, и окна в ней были ярко-синие. Вторая комната была убрана красным, и стекла здесь были пурпурные, в третьей комнате зеленой. Такими же были оконные стекла. В четвертой комнате драпировка и освещение были оранжевые. В пятой белые, в шестой фиолетовые. А седьмая комната была затянута черным бархатом. Черные драпировки спускались здесь с самого потолка и тяжелыми складками не спадали на ковер из такого же черного бархата. И только в этой комнате окна отличались от обивки. Они были ярко-багряные, цвета крови. Ни в одной из 7 комнат среди многочисленных золотых украшений, разбросанных повсюду и даже спускавшихся с потолка, не видно было ни люстр, ни канделябров. Да, ни свечи и ни лампы освещали комнату. На галерее, окружавшей анфиладу, против каждого окна стоял массивный треножник с пылающей жаровней, и огни, проникая сквозь стекла, заливали покои цветными лучами, отчего все вокруг приобретало какой-то призрачный и фантастический вид. Но в западной в черной комнате свет, струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темные занавеси, казался особенно таинственным и столь дико искажал лица присутствующих, что лишь немногие из гостей решались переступить ее порог. А еще в этой комнате у западной ее стены стояли гигантские часы черного дерева. Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным звоном качался из стороны в сторону, и когда минутная стрелка завершала свой оборот и часам наступал срок бить, из их медных легких вырывался звук отчетливый и громкий, проникновенный и удивительно музыкальный, и до того необычный по силе и тембру, что оркестранты были принуждены каждый час останавливаться, чтобы прислушаться к нему. Тогда же вальсирующие пары невольно переставали кружиться, ватага весельчаков на миг замирала в смущении, и пока часы отбивали удары, бледнели лица даже самых беспутных. А те, кто был постарше и порассудительнее, невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную думу. Но вот
бой часов умолкал. И тотчас же веселый смех наполнял покой. Музыканты с улыбкой переглядывались, словно посмеиваясь над своим нелепым испугом. И каждый тихонько клялся другому, что в следующий раз он не поддастся смущению при этих звуках. А когда пробегали 60 минут, 3600 секунд быстротечного времени, и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство. И собравшимися овладевали смятение и тревога. И все же это было великолепное и веселое празднество. Принц отличался своеобразным вкусом. Он с особой остротой воспринимал внешние эффекты и не заботился о моде. Каждый его замысел был смел и необычен и воплощался с варварской роскошью. Многие сочли бы принца безумным. Но приспешники его были иного мнения. Впрочем, поверить им могли бы только те, кто слышал или видел его, те, кто был к нему близок.
И не дай бог, кто-то будет одет comme on the prix.
Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранств семи покоев к этому грандиозному празднеству. В подборе масок тоже чувствовалась его рука. И уж, конечно, это были гротески. Во всем пышность и мишура, иллюзорность и пикантность. Повсюду кружились какие-то фантастические существа, и у каждого в фигуре или одежде было что-нибудь нелепое. Все это казалось порождением какого-то безумного горячечного бреда. Многое здесь было красиво, многое безнравственно, многое странновато и причудливо. Иное наводило ужас, а часто встречалось и такое, что вызывало невольное отвращение.
А что, это даже ничего.
По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. Они, эти видения, корчились и извивались, мелькали тут и там, в каждой новой комнате, меняя свой цвет и чудилось, будто дикие звуки оркестра, всего лишь эхо их шагов. А по временам из залы, обтянутый черным бархатом, доносился бой часов. И тогда на миг все замирало и цепенело. Все, кроме голоса часов. И фантастические существа словно прирастали к месту. Но вот бой часов замолкал. Он слышался всего лишь на мгновение. И тотчас же веселый, чуть приглушенный смех снова наполнял анфиладу. И снова гремела музыка, и снова оживали видения. Еще смешнее прежнего кривлялись повсюду маски, принимая оттенки многоцветных стекол, сквозь которые жаровни струили свои лучи. Но только в комнату, находившуюся в западном конце галереи, не решался теперь вступить ни один из заряженных. Близилась полночь, и багряные лучи света уже сплошным потоком лились сквозь кроваво-красные стекла, отчего чернота траурных занавесей казалась особенно жуткой. Тому, чья нога ступала на траурный ковер, в звоне часов слышались погребальные колокола, и сердце его при этом звуке сжималось еще сильнее, чем у тех, кто предавался веселью в дальнем конце анфилады. Остальные комнаты были переполнены гостями. Здесь лихорадочно пульсировала жизнь. Празднество было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь. Стихла, как прежде, музыка. Перестали кружиться в вальсе танцоры, и всех охватила какая-то непонятная тревога. На сей раз часам предстояло пробить 12 ударов. И, может быть, именно поэтому, чем дольше они били, тем сильнее Закрадывалась тревога в души самых рассудительных, и, может быть, поэтому не успел еще стихнуть в отдалении последний отзвук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг увидели маску, которую до сей поры никто не замечал. Слух о появлении новой маски разом облетел всех гостей. Его передавали шепотом, пока не загудела, не зажужжала вся толпа, выражая сначала недовольство и удивление, а под конец страх, ужас и негодование. Появление обычного ряженого не вызвало бы, разумеется, никакой сенсации в столь фантастическом сборище. И хотя в этом ночном празднестве царила поистине необузданная фантазия, новая маска перешла все границы дозволенного, даже те, которые признавал принц. В самом безрассудном сердце есть те струны, каких нельзя коснуться, не заставив их трепетать. И даже у людей самых отчаянных, готовых шутить жизнью и смертью, есть нечто такое, над чем они не позволяют себе смеяться.
Казалось, в эту минуту каждый из присутствующих почувствовал, как не смешон и неуместен наряд пришельца и его манеры. Гость был высок ростом, изможден, из головы до ног закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, столь точно воспроизводила застывшие черты трупа, что даже самый пристальный и придирчивый взгляд с трудом бы обнаружил обман. Впрочем, и это не смутило бы безумную ватагу, а может быть, даже вызвало бы одобрение. Но шутник дерзнул придать себе сходство с красной смертью. Одежда его была забрызгана кровью, а на челе и на всем лице проступал багряный ужас. Но вот принц Проспера узрел этот призрак, который словно для того, чтобы лучше выдержать роль, торжественной поступью расхаживал среди танцующих, и все заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь, не то ужаса, не то отвращения, а в следующий миг лицо его побагровело от ярости.
Кто посмел? Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его, сорвать с него маску, чтобы мы все знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене.
Слова эти принц Проспера произнес в восточной, голубой комнате. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях, ибо принц был человек сильный и решительный, и тотчас по мгновению его руки смолкла музыка. Как сейчас помню, это происходило в голубой комнате, где находился принц, окруженный толпой побледневших придворных.
«Ну и чего мы стоим?»
Услышав его приказ, толпа метнулась было к стоявшему поблизости пришельцу, но тот вдруг спокойным и уверенным шагом направился к принцу. Никто не решился поднять на него руку. Такой непостижимый ужас внушало всем высокомерие этого безумца. Беспрепятственно прошел он мимо принца. Гости в едином порыве прижались к стене, чтобы дать ему дорогу. И все той же размеренной и торжественной поступью, которая отличала его от других гостей, двинулся из голубой комнаты в красную, из красной в зеленую, из зеленой в оранжевую, оттуда в белую и, наконец, в черную. а его так и не решался никто остановить.
Тут принц Проспера, вне себя от ярости и стыда, за минутное свое малодушие бросился вглубь Анфилады, но никто из придворных, одержимых смертельным страхом, не последовал за ним.
«Куда же ты убегаешь?»
Принц бежал с обнаженным кинжалом в руке, и когда на пороге черной комнаты уже почти настиг отступающего врага, тот вдруг обернулся и вперил в него свой взор. Раздался пронзительный крик, и кинжал, блеснув, упал на траурный ковер, на котором спустя мгновение распростерлось мертвое тело принца. Тогда, призвав на помощь все мужество отчаяния, толпа пирующих кинулась в черную комнату, но едва они схватили зловещую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали к невыразимому своему ужасу, что под саваном и жуткой маской, которую они в выступлении пытались сорвать, ничего нет. Теперь уже никто не сомневался, что это была Красная Смерть. Она прокралась, как вор под покровом ночи. И один за другим падали бражники в забрызганных кровью пиршественных залах и умирали в тех самых позах, в каких настигла их смерть. И с последним из них угасла жизнь эбеновых часов, потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарился мрак, гибель и Красная Смерть.
Эдгар Аллан По. Маска Красной Смерти.
После подобной истории я бы не стал доверять людям в масках, если вы понимаете, о чем я. О, я не знаю, как вам, но лично мне захотелось прикупить себе аббатство и закатить пару-тройку пирушек. Ну, а на этом сегодня все, дорогие друзья. С вами был я, старина Томми, и это был Шепот Лиц.